Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Каждый год мы вспоминаем то, что произошло больше 2000 лет назад. События Страстной Пятницы иногда кажутся историческим воспоминанием, далеким от нашей жизни. Но как смерть Христа и потом его воскресение повлияло на наш мир? В чем сила воскресения? Почему до сих пор, несмотря на самые сложные обстоятельства, воскресение Христа не оставляет равнодушными людей в разных странах мира? Добрый день, дорогие друзья! В Москве ровно полдень, и на связи Москва, и мы, повторяю, что, предупреждаю, что наш эфир идет, мы проводим эфир удаленно, я-то, в общем-то, вещаю из Мытищ, а у меня на проводе отец Виктор Жук, священник и иезуит, и настоятель прихода в городе Витебск, Беларусь. Привет, отец Виктор.
Добрый день.
Я тебя буду называть на «ты», ты не против,
да, мы
дружим уже давно.
Да,
вот, представьте себе, Беларусь, Мытищи, и мы с вами сегодня говорим о силе воскресения Христа. Католическая церковь праздновала Пасху на прошлой неделе, и, соответственно, Страстная неделя была на прошлой неделе, так что отцу Виктору легче будет вспомнить события Страстной Пятницы, они уже прошли для него и для его общины. Ну, во-первых, хочу сказать, Христос воскрес, отец Виктор.
Воистину воскрес.
Да, и мы, значит, в России будем встречать воскресенье, хотя, конечно, мы прекрасно понимаем, что Христос уже воскрес, он уже живет в наших жизнях, и это наполняет особым смыслом. И, дорогие друзья...
Ну, конечно, все-таки хотелось бы вместе праздновать, да?
Да, и хотел...
Ну, конечно. Слава Богу, что лишь одна неделя разницы в этом году.
Да, и, ну, вообще, на самом деле, это очень здорово. Мне кажется, что когда мы входим в праздник, да, размышляем о страдании Христа, мы вчера, например, с пастором Романом Поповым рассуждали о кресте, о переживании креста, да, тебе, как католику, это, наверное, должно быть очень близко вообще. Наверное, очень странно слушать, когда протестанты начинают говорить о переживаниях креста, каких-то таких очень мистических, мистических темах, нет?
Да, я думаю, что все-таки крест – это то, что нас объединяет. То есть там могут быть, конечно, разные богословские нюансы, но я думаю, что и у католиков, и у протестантов могут быть перегибы какие-то неверные интерпретации, да, но в конце концов, да, крест – это то, что нас объединяет. Но да, крест, который неотделим от воскресения, да?
Конечно.
Как и воскресение неотделим от креста.
Да, конечно, и тут нет ни православного, ни католика, ни протестанта, все мы одно во Христе Иисусе, как говорит Священное Писание. И я предоставляю для начала, значит, фактически монстру русской классики слово, Федор Михайлович Достоевский. Вот он написал: «Я верю, что нет никого прекрасней, глубже и совершеннее Иисуса. Я говорю себе, что не только нет, но и не может быть никого подобного ему. Даже те люди, которые отвергают и критикуют христианство, все равно в глубине души следуют христианскому идеалу, потому что ни холодный разум, ни пылкое сердце человека не в силах породить более высокий идеал добродетели, чем тот, что заповедовал нам Христос. Моя вера во Христа отнюдь не детская. Моя осанна родилась в очистительном пламени сомнений». Мне кажется, очень такие сильные слова Федора Михайловича. Федор Михайлович отличался часто таким очень скептичным взглядом на мир, да, и в особенности во взаимоотношении с христианами других конфессий. Но когда он начинал говорить, да,
с иезуитами особенно, конечно.
Особенно он любил иезуитов, да. Мы все вспоминаем монолог князя Мышкина из романа «Идиот», да, но когда он начинал говорить о Христе, то это, ну, действительно удивительные силы слова. Наверное, просто потому, что Федор Михайлович сам прошел через это горнило из сомнений, как он как-то себя назвал. Тогда я был еще вшивым либералушкой, да, то есть как бы он даже сам себя очень скептично воспринимал. Но вот действительно переживание креста у Достоевского наиболее сильное. Если мы будем читать там «Братья Карамазовы», «Идиот», ну, в общем-то, все его великое пятикнижие, вообще все его наследие, да, то мы видим, насколько личность Христа вообще важная для Достоевского.
И, дорогие друзья, действительно, прекрасная цитата, очень красиво в ней. Мне чувствуется именно личный опыт. Это не то, что вычитано у кого-то, а на вот произведениях Федора Михайловича, конечно. И в его размышлениях чувствуется глубина, ну, вот не просто мысли, да, а именно этой встречи со Христом.
Да, очень-очень важно. Сегодня мы будем размышлять о событиях Страстной Пятницы. Конечно же, мы будем говорить о церкви сегодня, что она делает. И очень здорово, что сегодня мы можем быть вместе в католике, протестанты и православные, размышлять о Страстной Пятнице, о событиях, о том, что происходило и как это актуально для нас сегодня. Дорогие друзья, присоединяйтесь. Что для вас, скажите, что для вас значит Пасха? Как это повлияло на вашу жизнь? Очень важно ведь понимать, что сегодня значит это для нас, как это преображает нашу жизнь. Напоминаю, что у меня в гостях отец Виктор Жук, священник-иезуит и настоятель прихода в городе Витебск, в Белоруссии. Отец Виктор, расскажи, почему ты поверил в воскресение Христа? Что тебя убедило? Что тебя лично убедило вот в реальности евангельских событий?
Что меня убедило? Наверное, это... Если можно так сказать, меня убедило свидетельство Святого Духа, да? Как пишет Святой Павел, мы не можем исповедовать Христа Господом, если не будет нам на это дан дар Духа, да? Поэтому я думаю, что в конечном счете это всегда дар веры, да? Это всегда действие Святого Духа, Духа воскресшего Христа. Ну, конечно, со стороны человека требуется открытость на этот дар, какой-то поиск, может быть. Ну, для меня личная встреча, да, вот вера именно в таком личном измерении произошла, я думаю, что по-настоящему благодаря моему опыту духовных упражнений, когда я уже вступил в мой орден, в общество Иисуса. И духовные упражнения, если кто-то не знает, это такая вот книжечка, но скорее это метод молитвы, метод «Определенный путь молитвы», составленный святым Игнатием Лойолой в XVI веке, основателем ордена иезуитов. И, ну вот я помню мой первый опыт молитвы именно следуя указаниям Игнатия, где он предлагает задействовать свое воображение, да, то есть читать и стараться представить сцену, стараться даже найти для себя место в этой евангельской сцене. И для меня новостью была такая возможность задействовать свое воображение. И одновременно я вот почувствовал, что это мне предоставляет именно возможность каким-то образом дотронуться до живого Христа. Да? Я здесь не имею в виду, что это некая гарантия того, что вот, Господь является благодаря каким-то таким... методологическим ухищением, да, но для меня это было именно так, и постепенно я вот открывал то, что с Иисусом можно встретиться, можно с Ним общаться, можно задавать Ему вопросы даже, да, именно через такую живую встречу с Евангелием, которая нам доносит благую весть о Нем и Его самого, Его личность. Вот, конечно, молитва, да, личная встреча с Богом для этого, для того, чтобы иметь эту живую веру, для того, чтобы верить, что Иисус действительно жив, что у него есть эта власть обращаться к нам сегодня. Да, это вера Духа, которая дается нам через общение с Богом, через открытость Ему.
Вот Вероника написала, возможно, для Достоевского именно в Христе он видел параллель со своими страданиями наиболее ярко. Но страдающий Христос, конечно же, это очень важная, наверное, составляющая, да, образов Достоевского во всех его произведениях. Сострадающий Христос, сострадающий бедным, нищим, угнетенным, униженным, оскорбленным. Да? Вообще для Достоевского это очень важно. Да? Вот скажи, хорошо, ты во сколько лет ты пришел вообще к вере?
Ну, мой первый опыт веры был в возрасте 12 лет, хотя...
А что тебе в 12 лет-то потянуло в церковь, скажи мне?
Ну,
тебя кто-то
потянуло
привел?
В церковь меня мама, да. Мама меня привела накануне.
Какой это год был, скажи мне?
В католическую общину. Это был 91-й, возможно, ну, вот конец 90-го года, когда я впервые пришел в костел, да, как у нас называют, храм, католическую церковь. Но первый мой опыт был такой довольно, как сказать, травматичный, потому что это была зима, и это было холодно внутри, в неотапливаемом помещении. Это все было тогда на польском языке, поэтому я ничего не понимал. Вот, и, ну, если честно, меня особо не тянуло туда, но все-таки в 11-летнем возрасте я слушался маму, и поэтому ходил вместе с ней на богослужение, на катехизацию. Вот, но на самом деле такое личное переживание, да, вот вера как в таком настоящем понимании, позже как бы об этом размышляю, я могу сказать, что был действительно такой момент несколько позже, на несколько месяцев, по крайней мере, позже, когда я вот осознал, что я хожу там в церковь, я участвую в обрядах, я там даже к тому моменту принимал причастие, да, приступил к причастию, но веры как таковой, да, я был крещен в детстве, да, но практически все это время никак у меня не было никакого контакта с церковью. Вот. Я осознал в тот момент, что веры как таковой у меня нет. То есть Бог для меня остается кем-то таким, ну вот тем, чему нас учили в то время еще в атеистической школе, да, советской. То есть пережитком прошлого, там, общему для народа и так такое. Но, тем не менее, что-то меня как-то тревожило, эта мысль о том, что если Бог есть, то это действительно меняет многое, да, меняет все практически. Если есть загробная жизнь, да, как тогда говорили, если смертью все не заканчивается, тогда это действительно меняет радикально представление о жизни. И ну вот я помню тот день, когда меня как-то терзали все эти разные мысли, и моя первая молитва, такая искренняя молитва была: «Боже, если ты есть, помоги мне поверить». Я, ну, тем, кто как-то говорят о своих трудностях с тем, чтобы поверить в Бога, да, принять как-то его реальность. Ну, вот я делюсь моим опытом. Обратитесь к нему именно так. Если ты есть, помоги мне поверить, потому что я считаю, что вера — это действительно дар Бога, и, ну, как я уже сказал, человек должен быть открыт, но в итоге это все-таки такая встреча, в которой есть свобода и с одной, и с другой стороны. Для меня это было именно так. И с того момента, вот на следующий день я проснулся, и я чувствовал, что у меня есть эта вера. Вот таким образом.
Да, Вероника, вот тут у нас уже комментарии есть. Вероника написала: «Пасха и воскресенье придают смысл моим страданиям, а не просто обреченность и вечное бессмысленное страдание». Да. Ну, это действительно так. Она вообще, Пасха и воскресенье придают смысл вообще жизни человека. Да? И здесь нет обреченности, у нас есть путь. И есть смысл в нашем... Если экзистенциалисты все время задавали вопрос, что зачем живет человек, зачем он появился в этом мире, если нет Бога, да, то тут как раз-таки мы понимаем, что этой жизнью не ограничивается наше существование. Алексей написал: «Смысл воскресения очень простой. Христос воскрес, значит, и мы, верующие в Него, воскреснем, и не будем умирать вечно. Он воскрес после смерти за наши грехи, ведь за свои грехи мы бы не смогли воскреснуть после смерти. И именно поэтому воскресение Христа — это значимое событие из всех, которые были в нашей жизни». Но действительно, мы говорим о значении сегодня. Например, мы живем действительно в историческое время, мы, по сути, такого... как такой пандемии, мировой пандемии, да, история, скорее всего, не знала даже все эти, ну, соответственно, пандемии чумы, они охватывали Европу, даже, собственно, испанка, она, в общем, не охватила мир так, как охватывает пандемия сегодня, и вот наиболее актуально сегодня воскресение Христа и страдания Христа как... собственно, личности, божественной личности, которая дает нам надежду даже в этой пандемии, и скорее даже более в этой пандемии, чем до нее. Скажи, вот как ты тогда решил стать священником? Что тебя к этому подтолкнуло?
Ну, спустя некоторое время, когда я продолжал мое участие в жизни церковной общины, ко мне просто пришла эта идея, да, мне каким-то образом нравилось то, чем, какое место занимает священник в католической общине, то, что, ну, он совершает обряд Евхаристии, да, мессу. И сначала это был просто такой интерес, такая мысль, что, о, я тоже мог бы так, да. И поначалу, наверное, это было такое, скорее, действительно, легкомысленное желание. Может быть, я больше обращал внимание на то, что священник действительно обладает каким-то авторитетом, какой-то, ну, такой властью, скажем. Но потом это желание как-то очистилось. Опять же, это в таком диалоге с Богом я осознал, что... ну, что думать об этом вот так, как о каком-то таком легком выборе, это неправильно. И я помню, что в то время на меня повлияла история отца Пио, есть такой святой, да, знаете, не знаете, у которого были стигматы, святой прошлого века. И, ну, вот читая о том, как он серьезно воспринимал свое служение, в частности, вот Евхаристию, и он был таким очень знаменитым исповедником, на меня это как повлияло, и, ну, вот я стал просить Бога, что если на то его воля, чтобы мне быть не просто каким-то таким посредственным священником, а, ну, чтобы стать именно служителем народу Божьему по Божьему желанию. И первоначально я собирался пойти в семинарию, вступить в какой-то орден после школы, но потом я передумал и сначала решил поучиться. То есть не то, что сначала я совсем передумал, но оказалось, что это было не совсем, потому что в конце моих студенческих, в конце моих университетских лет я понял, что экономику, которую я выбрал, это было не совсем мое, но и вообще я пережил некий такой кризис, и вот в этом кризисе вернулась эта мысль, которая первоначально в то время мне показалась неким таким бегством от реальности, но эта мысль как-то снова и снова возвращалась, и я понял, что это не просто от меня, а это Бог снова меня призывает к тому, к чему звал раньше, и ну, вот я последовал за этим призывом, и все так сложилось, что я оказался у иезуитов.
Угу. Митрополит Антоний Суржский говорил: «Воскресение Христово – это победа любви. Оно нам говорит о том, что любовь, которая принимает смерть, тем самым делается бессмертной и делается сильнее смерти». Мне кажется, тоже очень сильное высказывание о том, что все люди стремятся к любви, вот, но, знаешь, у Биг Бедер, по-моему, есть роман, по-моему, «Любовь живет 3 года». И вот как раз высказывание Христа, высказывание, которое, по сути, является смертью его и воскресение, о том, что любовь бессмертна, потому что мы обретаем ее через воскресение. Скажи, как это в католической церкви проходит богослужение на Страстную пятницу? Что для тебя самым важным является вот в событиях Страстной пятницы?
Угу. Ну, одно слово еще, да, это тоже прекрасная цитата митрополита Антония. И когда я, ну, лично размышляю о кресте, о крестной смерти Господа Иисуса, и когда проповедую, я стараюсь обращать внимание именно на то, что это есть проявление любви, да, вот ты вначале упоминал то, что крест нами, христианами, может интерпретироваться как нечто мрачное, да, как то, что напоминает о грехе, за который Иисусу пришлось умереть, да, ну и, соответственно, такой негативный контекст кары, ну, в каком-то богословии это вообще тот выкуп, который Иисус должен был заплатить Богу, такое богословие, которое для меня совершенно чуждое, да. Я стараюсь, ну вот, то, что мне в определенный момент было открыто, да, в моих размышлениях, ну вот, на моем пути веры, стараюсь передать другим то, что когда мы смотрим на крест, мы прежде всего смотрим на Божью любовь, да, мы принимаем, осознаем то, что это все Иисус сделал из любви. Ну и в католичестве Страстная пятница – это тот день, который… единственный день в году, в котором нет мессы, да, в отличие, вот, например, от православия, но и протестантов тоже. В православии есть, насколько я знаю, несколько дней в неделю, когда служит божественная литургия, да, и Евхаристия. В католической церкви она служится каждый день, Евхаристия, кроме вот Страстной пятницы, когда мы вспоминаем, что эта жертва, которая повторяется в Евхаристии, ее в этот день принес вот, Господь за нас. И ну, это выглядит так, что читается полностью страсти Христовы в Евангелии от Иоанна, но потом есть какая-то проповедь, и затем есть такой обряд поклонения кресту, то есть открытие сначала креста, который закрыт тканью, то есть явление вот, креста общине. И затем поклонение. Вот у нас раньше это чаще всего принимало такую форму личного поцелуя, да, креста, но в этом году по известным причинам от этого отказались. Это просто было как или поклон, или поклонение. Здесь у нас в Беларуси, где не запретили, в общем-то, богослужение, хотя постараюсь ограничить число верующих. Вот, и затем все-таки есть причащение, да, то есть нет мессы, но есть причащение ранее освященных даров. И, ну, и существует также традиция быть при гробе Иисуса, да, то есть обычно там, где это возможно, в храмах устанавливается ну, соответствующее место, где часто есть статуя умершего Иисуса, ну и при ней люди молятся. Вот так выглядит это по количеству.
Как ты думаешь, как смерть и его воскресение повлияло на наш мир? Что может значить для, это для современного человека?
Ну, да, Пасха Христа, она, конечно, изменила всю, всю нашу человеческую историю, да. И это шанс для каждого человека, ну, вот через веру, да, принять, ну, прежде всего, ту Божью любовь, да, о которой я говорил выше, любовь, которая, которую показывает Отец, дав нам Сына и не пожалев Его, да, позволив, чтобы Он умер не просто как мы, да, но умер за нас, умер таких страданиях, которые, наверное, хуже, если тут можно так сравнивать, любых других, не только физических страданий, но тоже моральных, да, предательства, отречения и так далее. Вот. И тем не менее, Иисус живет, да, он умер, его убили, но он живет, открывая нам надежду на жизнь, которая после смерти, но одновременно изменяя также нашу, нашу теперешнюю жизнь, да. Mm-hmm. Вот Алексей, да, упомянутый, который написал в чате, об этом хорошо уже сказал, но я думаю, что в нашей, нашей вере в воскресшего Христа важно помнить о том аспекте, о котором часто пишет святой Павел. То есть мы призваны жить теперь иначе, да? То есть это вера в вечную жизнь, которая начинается уже сегодня. Это в Евангелии от Иоанна очень четко показано, да? Вечность для тех, кто верит, начинается уже сегодня.
Да, да, вообще действительно переживание вечной жизни, это этим пронизано, мне кажется, все евангельские события Страстной недели, да? Вот этот ужас, что учитель уйдет, мне кажется, вот это как раз в субботу, переживание субботы, это не пятница, скорее даже субботы, когда, ну и пятницы в том числе, то есть Иисус введен на распятие, он, его распяли, он умер, и вот это смятение учеников, что же теперь делать, учитель не с нами. Много раз Христос говорил о том, что ему нужно будет пострадать, умереть и в третий день воскреснуть. Все равно это смятение. Вот это смятение учеников, мне кажется, очень близко современному человеку. И вот Вероника написала, вопрос понимания любви, ведь не все, что можно назвать любовью в человеческом понимании, является истинной живой любовью. Да, мы можем об этом философствовать, можем об этом говорить, мы можем об этом проповедовать, но на самом деле человек стремится к любви. И когда он чувствует свое одиночество, ведь по сути, даже как-то Достоевский сказал, что на самом деле мы и преступление совершаем от того, что мы отчаянно кричим о любви, которую не видим. Да? И поэтому мы хотим каким-то образом достучаться до неба, до Бога и сказать, покажи нам свою любовь. Да? Он уже показал нам свою любовь. Но вот это, пройти этот путь вот собственно говоря, от пальмового воскресения к воскресению Христа, к Пасхе Христа, часто уходит целая жизнь. Да? И иногда человек погружается, вот как и Достоевский описывал, в свой личный ад. Да? Слушай, mm-hmm. я знаю, что я нет, очень хотел тебя расспросить. Ты где-то полгода находился на миссии в Маниле, ты совершал там, собственно, служение. Скажи-ка, расскажи, что ты там делал, какова была твоя миссия в Маниле?
Ну, по большей части, это было скорее не служение, а такая, как сказать, образовательная программа, формация, как мы ее называем. Хотя служение там тоже присутствовало. То есть это для нас, иезуитов, такой последний этап подготовки перед торжественными обетами. Вот, у иезуитов это выглядит иначе, чем в других орденах, которые обычно вместе с рукоположением или до рукоположения Восвященства приносят свои последние обеты. Но вот у иезуитов спустя несколько лет служения нам предлагается как бы удалиться из этой активной такой жизни, из активной деятельности и вернуться к истокам, так сказать. Вот мы во второй раз сделали 30-дневные полные духовные упражнения в затворе, в молчании, да, мы изучали документы нашего ордена, конституции, там другие такие основополагающие тексты. Ну и также в рамках таких, как мы называем, экспериментов, да, такого опыта, также проходили некоторые служения, жили вместе с бедными вот в одном из кварталов Манилы.
Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Как вообще проходила эта практика жизни с бедными? Как вообще ты воспринимал все то, что тебя окружает?
Ну, я об этом написал довольно подробно, сошлись просто, да, на статье, если кому-то будет интересно. Да, для меня, на самом деле, это был сильный опыт. То есть одно дело — это как-то говорить о бедных, да, думать, даже как-то стараться им помочь, да, то есть, ну, искать разные способы, как облегчить их участь. Но вот для иезуитского способа действия характерно именно такое погружение в среду. И я думаю, что вот в этой программе «Ваниль» это очень, очень хорошо продумано и сделано. То есть в течение там чуть больше недели каждый из нас жил в семье, вот в этом бедном квартале, где, ну, условия действительно очень простые, очень бедные, пространство очень ограниченное, вокруг множество людей, потому что, ну, Манила — это очень густонаселенный город, ну и особенно вот эти бедные кварталы. И поэтому, да, вот не просто как бы наблюдать за их жизнью со стороны, а жить вместе с ними, прочувствовать, вот что значит есть рис и на завтрак, и на обед, и на ужин, да, как основная их пища, смотреть, как они встают там, в 4 часа утра, чтобы идти на работу, и, ну, просто все детали.
На чем ты спал, например? Вот, ну, вот мне интересно, вот какие-то вот такие бытовые условия, какие у тебя были?
Ну, мне как гость выделили лучшее место в доме. Я спал на матрасе, на полу, но, в принципе, это было вполне удобно. В первую же ночь на стене я заметил друга, ящерицу, которая там себе бегала спокойно. Но это такие детали, безобидная ящерица. Вот. Да, то есть пространство, такое ощущение пространства ограниченного — это вот это часть этого опыта, да. Но эту комнату наверху, да, уступили, как я позже понял, ну, вот жители, то есть это семья, они сами спали на полу в кухне, вот.
Слушай, как вообще живут христиане в Маниле? Расскажи, какие там общины, чем их жизнь отличается от жизни христиан в Европе, в Беларуси, в России?
Да, в чем-то, ну, вот, католики, филиппинцы, они очень похожи на остальных католиков, то есть там посещают мессу, воскресенье и так далее. В чем-то это очень такое традиционное все еще общество в плане вот принадлежности и отношения к религии. То есть, ну, вот, веру и религию, конечно, уважают, священников как представителей тоже уважают. Ну вот что мне показалось таким позитивным очень элементом, это верующие прихожане, они воспринимают свою ответственность в плане вот и помощи, служения, и также вот финансовой ответственности. Даже те, у кого там совсем какие-то минимальные заработки, да, они всегда считают честью, и как бы им не придет в голову, что может быть иначе, ну, вот отдавать какую-то часть своих доходов на церковь. Ну вот в Филиппинах, наверное, так же, как в Латинской Америке, есть такая народная набожность, да, такие разные ритуалы, то есть посещение каких-то священных мест, вот паломничества разнообразные. Но то, что в западной культуре, особенно вот после Второго Ватиканского собора, как-то потерялось, да, то есть ушло на второй план, но вот в Филиппинах это еще остается. Ну вот, например, есть такая знаменитая статуя, как ее называют, черного Назарянина, Black Nazarene, то есть Иисус, который несет свой крест, ее привезли миссионеры в 17 веке, в начале 17 века, в Манилу, и вот на нее собираются, когда в один день, в определенный день в году есть процессия с этой статуей, собирается, ну, говорят, больше миллиона человек. Это просто невозможно себе представить такие числа для западного человека, да? Но вот, тем не менее, это... Там, конечно, это, ну, давка и толпа и так далее, потому что люди стараются дотронуться, прикоснуться, считают, что это, ну, принесет, может принести исцеление там и... Ну, заодно и удачу в некоторых случаях и так далее, да?
Слушай, ну, это, вот, знаешь, да. Мне кажется, это такая помесь, это, я же как протестант рассуждаю, да? Это такая,
да, помесь, для протестантов это, наверное, особенно так.
Да, язычество и христианство, какой-то такой котел очень, нет?
Ну, язычество, наверное, не совсем, то есть там в некоторых латиноамериканских странах говорят, что вот эти некоторые обряды прям так смешались с христианскими, вот что это действительно такая помесь совсем нечистая. Но я не думаю, что это, ну, вот в католическом, по крайней мере, представлении, что это такая дань язычеству, скажем. Но вот в последние годы Папа Франциск, он как раз-таки старается защищать эту такую народную набожность, потому что, ну, христианство — это все-таки религия воплощения, да, и эти символы, да, вот осязаемые символы, они имеют свое значение. Конечно, если они не теряют, ну, вот, той глубины, которую они призваны означать, да, потому что, в принципе, все можно превратить в какой-то фетиш, но в этом смысле, я думаю, что присутствует искренность. Ну, конечно, здесь роль пастырей, чтобы пояснять соответствующим образом, чтобы с, ну, наряду с этими обрядами, в этих обрядах присутствовала также, ну, истинная вера, слово, да, призыв к жизни согласно вере и так далее.
Поль Клодель считал, что Бог пришел не для того, чтобы упразднить страдания, и даже не для того, чтобы их объяснить. Он пришел, чтобы наполнить их своим присутствием. А, на твой взгляд, в чем сила воскресения Христа? Для многих это ведь просто красивая древняя история, никак не влияющая на современные реалии. Что это, как это может, как это может изменить, что это может изменить в жизни обычного человека?
Да, очень верно сказано. Наполнить присутствие, наполнить своим присутствием страдания — это, ну, вот уже один из наших слушательниц, Вероника, она, кажется, именно это имела в виду, когда сказала о том, что ее личное страдание обретает какой-то, не знаю, можно сказать, смысл, но как-то иначе переживаются, да, когда человек понимает, что он в этом не один, что с ним Бог, да, и, ну, вот в эти дни, когда, ну, вот мы слышим в новостях, те, кто умирают от коронавируса, ну, в Европе, например, которым не допускают их близких, да, то есть последнее лицо, которое они видят, это ну, какое-то безличное, можно сказать, фигура, тем более вся скрытая за масками, за очками и так далее. Да? Да, за скафандрами. Это на самом деле то, что делает смерть и человеческое страдание, боль более невыносимыми, чем просто вот какое-то физическое недомогание или даже острая физическая боль. Сложность, конечно, говорить о том, что сам не пережил, да, но все-таки, исходя тоже из нашего личного опыта, можем сказать, что одиночество, оно намного усугубляет страдания, да. И даже там, где нет физического страдания, одиночество, оно становится вот такой невыносимой болью. Поэтому ну, вот наша вера в Иисуса как Иммануила, да, как Бога с нами, она, пожалуй, больше всего нам нужна именно в том, что Он проявляет свою близость к нам в боли и страданиях и смерти.
Аврелий Августин, тебе, наверное, близкий богослов, писал, он был произведен на свет матерью, которую он сотворил. Его держали руки, которые он сформировал. Он плакал в яслях, младенец, не умевший говорить. Он слово, без которого все красноречие человечества безмолвно. Мне кажется, уникальный, да, взгляд Августина на Христа, который явился на воплощение Христа, да? Потому что для нас это очень важно. Что значит, по-твоему, присутствие Бога? Как ты сам понимаешь и переживаешь присутствие Бога в своей жизни? Как ты помогаешь это переживать верующим в своей общине?
Ну, я вернусь, повторю то, что уже сказал про мой личный опыт встречи с Богом, с Иисусом, прежде всего в личной молитве, да, там, где я действительно могу обратиться к Богу, но прежде всего ощутить, что Он действительно там есть, да, Он присутствует, Он меня принимает, да, принимает там, где я сам себя не могу принять, или, по крайней мере, мне это тяжело. Присутствие, которое в каком-то смысле можно научиться не то что ощущать физически, но ощущать при помощи наших, все-таки при помощи наших физических ощущений, да, вот то, что мне помогает всегда в молитве, это просто осознание собственного тела, да, сосредоточенность, осознание собственного дыхания, как ну, вот возможность просто остановиться и осознать. Да. Я думаю, что это всегда важный момент, по крайней мере, вводный. Вот. И это дальше помогает ну, во-первых, вести диалог с Богом именно в молитве, но также вне молитвы, ну, это тоже такая характерная черта иезуитской, игнатианской духовности, искать Бога во всем, да, то есть осознавать, что Бог присутствует не только в молитве. Вот у Игнатия есть такая интересная цитата: если бы молитва была единственным местом нашей встречи с Богом, да, тогда лучшее, что мы могли бы делать в жизни, это проводить как можно больше времени в молитве, да, 24 часа в сутки. Но очевидно, что Бога мы можем встретить не только, ну, в рамках молитвы, но также и во всей нашей другой деятельности. Поэтому находить Бога также в нашей работе, в нашем отдыхе, в нашем общении, конечно же, стремиться к тому, чтобы это было действительно по-божьему, да, как говорил Игнатий, к вящей, к большей славе Божьей. Это путь того, чтобы действительно встречать, находить, ощущать Божье присутствие, ну, практически в любых сферах жизни. Ну, и именно это я стараюсь, ну, прежде всего, практиковать и вот этим жить, ну и, соответственно, как-то передавать другим, учить. Ну и для нас, иезуитов, такое основное средство – это именно духовные упражнения, да, это ну, позволить, дать возможность людям лично встретиться с Богом, но ну, прежде всего в молитве, да, в таком формальном для этого отведенном времени, но одновременно учиться, что Бог действительно, когда мы заканчиваем молитву, Он нас не покидает, Он нам сопутствует, и ну, вот мы, у нас есть возможность учиться ощущать Его во всех наших действиях.
Жильбер Сесборн говорил, воскресший Христос мог бы явиться Ироду, Пилату, Каиафе, привести в ужас своих палачей, но Христос – полная противоположность графу Монте-Кристо. Да, то есть вот не пытаться отомстить, да, потому что он выполнил свою миссию, и он воскрес. И вообще удивительно, я когда читаю евангельские события, о евангельских событиях, когда после воскресения мертвые, святые мертвые воскресли и явились людям, что, ну, это удивительно, да, что воскресение, во-первых, после воскресения Христа, да, что воскресение Христа принесло воскресение людям. Да, это вот этот факт невероятный для меня. Скажи, почему Христос, вспоминая вот эти события, у нас несколько минут осталось буквально, но вспоминая события Пятницы, Христос, у которого были ответы на все вопросы мира, он молчал, когда его обвиняли. Что тебя лично вот восхищает, шокирует или удивляет в личности Христа в этих событиях Пятницы Страстной?
Да, Иисус молчал, потому что я думаю, что он видел, что он никак не убедит своих, ну, своих обвинителей, да? И, ну, вот не знаю, какова ваша позиция, ваш опыт, но я, если вижу, особенно в богословских дискуссиях, если я вижу, что другой человек совершенно не слушает как бы, аргументы, да, не готов к диалогу, если у него уже сложившееся мнение, да, то нет смысла ему что-то доказывать. Лучше просто молчать, да. Mm-hmm. Может быть, оставить его с какой-то фразой, да, то есть изъяснить свою позицию, но настаивать это просто это бессмысленно, и в этом смысле молчание оно более красноречиво, да. Ну, поэтому в католической литургии, ну, я думаю, что не только в христианской литургии, стоит оставлять место для молчания, не просто все заполнять словами. И вот опыт молчания также в нашей молитве, да, в нашем опыте Бога, он тоже важен поэтому. То есть это может быть очень сложно, да, вот вынести это молчание, потому что в нем вылазит всякое разное, вот что находится в глубине нашего существа. Но пройти через это, я думаю, важно. Да, пожалуй, то, как Иисус переносит свои страдания. Но, с одной стороны, это не стоическая позиция, да, он не молчит, потому что он вот проникнут этой стоической философией. На самом деле мы видим, что в Гефсиманском саду он переживает те эмоции, которые может пережить любой человек, да, страх, сопротивление, то есть какое-то неприятие боли, перспективы боли, да. И в этом смысле вот для меня Гефсиманский сад — это Гефсиманское борение, это тот момент, к которому я возвращаюсь снова и снова, для того, чтобы найти Иисуса, который был искушаем в тот момент, который переживал как обычный человек вот этот страх и нежелание идти этим путем, тем менее, который в конце концов, выбирает путь послушания.
Да, спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Я хочу в конце обратиться к Священному Писанию, 1 послание к Коринфянам, 15 глава. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Я хотел бы поздравить с наступающим праздником Воскресения Христова. Христос воскрес. И большое спасибо, отец Виктор, что ты сегодня пришел. И действительно очень важные размышления были о кресте Христовом, о его воскресении, о его силе. Спасибо еще раз. И да благословит да, тебя Господь, благословит вас Господь, дорогие слушатели. До свидания.
Благодатного переживания.
Да, благодатного переживания. И входим в праздник Воскресения Христова. До свидания.
До свидания.